Издательство «Индивидуум» представляет. Отечество. История о войне, семье и совести в нацистской Германии. Бурхард Билгер. Читает Алексей Файзулин. Посвящается моей матери. Примечание от автора. Аудиокнига, которую вы слушаете, представляет собой документальную повесть, своего рода исторический репортаж. В ее основе первоисточники и рассказы непосредственных участников событий, записанные в беседах с разными людьми и найденные в архивах Франции и Германии. Места, где мне пришлось маневрировать между противоречившими друг другу свидетельствами, я постарался в тексте выделить особым образом. Лакуны, в которых мне недоставало деталей, я заполнил за счет современных источников. В некоторых случаях пришлось полностью довериться памяти людей, насколько ненадежной, настолько и цепкой. Как и многие мужчины его поколения, мой дед не любил рассказывать о себе. Он не оставил ни дневника с душевными метаниями, ни завещания, ни воспоминаний о войне, отшлифованных и отполированных до состояния амулетов. Он хотел забыть, он не хотел помнить. Тем не менее, следы своего существования он оставил повсюду. В устных рассказах, воспоминаниях, письмах из тюрьмы, судебных протоколах, школьных отчетах, полицейских рапортах. В книге я попытался проложить тропинку до этих источников. По этой тропинке моя мама бредет за своим отцом, он за своим, а я за всеми ними. Я постарался довести эту тропинку до самых истоков. Глава первая. Подозреваемый. Человек, сидевший в комнате для допросов, по всем признакам походил на опасного фанатика. Строгая осанка, костлявые плечи, сжатые губы. Он носил очки с латунными дужками и круглой черепаховой оправой. Голова была выбрита сзади и по бокам. Только на макушке оставалась копна каштановых волос, похожих на накладной парик. Пока он позировал для фото в профиле анфас, в глаза бросалась странная асимметрия на его лице. Левый глаз выражал твердость и целеустремленность, но одновременно страх и муку. Правый был стеклянным и безжизненным. Перед ним взад-вперед вышагивал следователь, француз Отто Баумгартнер. В октябре 1940 года вы переехали в Эльзас и задались целью обратить в национал-социализм жителей Бартенайма. Начал он зачитывать с машинописного листа. Французское произношение «Бартенайм», немецкое «Бартенхайм». Поскольку повествование ведется от лица американца немецкого происхождения, рассказывающего о своих немецких родственниках и говорящего на одном из диалектов немецкого, все эльзасские топонимы, кроме тех, которые сам автор называет по-французски, например, «Мюлуз», и тех, что звучат из уст французов, как в этом эпизоде, даны здесь в немецком произношении. Французское, то есть довоенное и современное, произношение приводится в сносках. Само название региона «Эльзас» в русский язык перешло из немецкого «Альзас». Здесь и далее примечание переводчика. Вы получили должность Ортсгруппенляйтера, рассчитывая стать полновластным хозяином города. Ортсгруппенляйтер – руководитель местной партийной организации, партийный функционер национал-социалистической немецкой рабочей партии, возглавлявший парторганизацию на территории, насчитывавшей примерно 1500 домохозяйств. В его задачу входило наблюдение, контроль и политическая оценка населения. Вы выполняли свои обязанности с беспримерным рвением и деспотическим задором. Во всем Мюлузском округе вас воспринимали как самого страшного и одиозного начальника. После каждого обвинительного пункта Баумгартнер делал паузу, чтобы дать арестанту ответить. Другой следователь вел стенограмму допроса. Прошел уже почти год со дня капитуляции Германии, и эти люди успели наслушаться обличений и доносов. Регион бурлил, особенно в сельской глубинке. Работали военные суды и гражданские ополченцы, по деревням бродили толпы линчевателей, чинивших стихийную расправу. 4 года немецкой оккупации усугубили и без того мучительный внутренний раскол во Франции, натравили друг на друга соседей, столкнули лбами христиан и евреев. Пришло время сводить счеты. За 5 послевоенных лет более 9000 человек будут казнены за военные преступления и коллаборационизм. И это если не считать тех, на кого донесли и кого избили, а еще женщин, которых остригли, обрили и прогнали через города при стечении народа за то, что спали с немецкими солдатами. Французы называли те события беспощадным очищением. «Операсьон Савеш». Факты в деле сомнению не подлежали. Получены они были, казалось бы, от безупречного источника, капитана Луи Обрехта, заместителя начальника французской военной администрации и председателя местной фильтрационной комиссии. Обрехт, ветеран французской армии, какое-то время находился в плену. Когда в 1940 году немцы вторглись в Эльзас, он работал директором школы в городке Бартенхайм, где задержанный чуть позже станет орцгруппенляйтером, то есть руководителем местной партийной организации. 4 года, утверждал Обрехт, задержанный наводил ужас на Бартенхайм. Но именно в последний год своего правления он стал запугивать людей и угрожать им. Обрехт обвинял бывшего функционера в самых разных преступлениях, от саботажа до использования французских детей для шпионажа. Но следователи сфокусировали внимание на одном случае – убийстве местного крестьянина Жоржа Баумана. Утром 4 октября 1944 года, это была среда, начальник немецкой военной полиции Антон Акер приказал Бауману явиться на работу и приступить к сколачиванию деревянных поддонов для вермахта. Бауман отказался. Война к тому моменту уже складывалась не в пользу Германии. Союзные армии были на подходе. Крестьянин сказал, что не собирается работать на этих немецких свиней. Когда Акер попытался его арестовать, завязалась потасовка, и Бауману с роднёй удалось разоружить офицера. Победа оказалась недолгой. Через час Акер вернулся с 5 полицейскими. Они арестовали Баумана, а чуть позже в тот же день поймали его жену и дочь. Сыну же удалось скрыться в полях. 3 задержанных отвезли в полицейский участок, где всех сильно избили. К вечеру Бауман был полуживой. Я обнаружил его на полу участка без сознания. Его волосы, щеки, лоб были в крови, позже рассказал следователям местный врач. У него был рассечен череп, несомненно, от ударов прикладом. Было пулевое ранение в живот с разрывом кишок и, вероятно, артерии. Вечером того же дня Бауман умер в больнице. К моменту смерти синяки от побоев начали появляться по всему телу. Обрехт считал, что смерть Жоржа Баумана может быть связана только с одним человеком. Она стала следствием приказа, отданного функционером, который сидел теперь в комнате для допросов. 4 года он мучил тысячи невинных людей. Говорил Обрехт, и у следователей не было никаких оснований сомневаться в его словах. Война закончилась чуть меньше года назад, и по всей Европе, в братских могилах, на полях сражений и в концлагерях, находили все новые и новые свидетельства страшных злодеяний. Доказательств вины было предостаточно. Однако до следователей доходили слухи и другого свойства. Люди говорили, что этот худосочный бюрократ-очкарик, идеальный нацист, по мнению некоторых, был полной противоположностью человеку, которого описывал Обрехт, что он не только не терроризировал людей, а наоборот, защищал их во время оккупации от худшего, что не будь его, погибло бы еще больше людей. История необычная. Но то было время ярости и скорых расправ. Справедливость сложно было отличить от самооправдания, а невинность, казалось, давала право на месть. Следователи решили разобраться во всем этом. Дело тем временем было передано в военный суд города Мюлуз, а задержанный – мой дед Карл Геннер, 47 лет от роду, отец четверых детей, в том числе моей матери, водворен на время ожидания суда в одиночную камеру Страсбургской цитадели. В этой крепости 17 века тогда держали самых матерых нацистских военных преступников Эльзаса.